Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Исследование вакцины «Спутник Ви» для подростков началось в Москве. В Сочи зафиксировали критический уровень воды. Там готовятся к эвакуации. Ее могут объявить в связи с тем, что происходит сейчас из-за ливней. Ведомости сегодня написали, что правительство обсуждает повышение налоговой и акцизной нагрузок. И в конце поговорим о вот этой вот истории, связанной с изменениями в закон, который касается как раз алкогольных напитков, что называть шампанским, что называть игристым вином. Ну, в частности, многие опасались, что Майя Шандон может перестать отгружать сюда алкогольные напитки, но нет, компания согласилась соблюдать новый российский закон об игристых винах. Будем с этим разбираться, в частности, в необходимости внесения таких изменений в закон и, самое главное, чем это грозит. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот, стрим в ютубе у нас будет сегодня в 15 часов, Станислав Бышок к нам придет, кандидат от политических наук. Будем говорить о ситуации в Белоруссии, о союзе России и Белоруссии. Будем говорить о том, что Песков заявил о необходимости диалога между Российской Федерацией и Европейским Союзом. Так что не пропустите. А сейчас давайте о движении в городе.
Движение
в городе, кстати, рабочее. Такое впечатление, что все, кто в пятницу уехал, они решили просто не приезжать. 3 балла показывает Яндекс. Самое серьезное сейчас затруднение, я вам скажу, на Садовом кольце как таковых нету, на третьем транспортном кольце тоже, за исключением района Лефортовского тоннеля, внешняя сторона. Вот здесь вот на Спартаковской площади есть затруднение. Есть затруднение перед метро Тульская. И есть еще дорожно-транспортное происшествие на внутренней стороне перед Кутузовским проспектом. Будьте внимательны. Так, по МКАДу скажу, внешняя сторона между Дмитровкой и Ленинградкой. Тут затруднение перед Ярославским шоссе. Внешняя сторона тормозит в районе Лосиного острова, потому что там дорожно-транспортное происшествие. Внешние и внутренние стороны дорожной работы и ДТП около Меги Белая дача. Есть затруднение на внешней стороне, правильно, от Мамырей, примерно вот от съезда на Профсоюзную улицу до, соответственно, съезда на Симферопольское шоссе. И по радиальной магистрали быстро скажу, и в сторону центра, и в сторону области Ленинградка тормозит от поворота на Шереметьево. Есть затруднения на Волгоградке в районе Островцов, в районе поселка Октябрьский. Есть затруднения на Октябрьском проспекте в Люберцах до Томилина, фактически до поворота на Егорьевское шоссе, потому что там расширение проспекта ведется. И скажу еще, что у нас тормозит. А у нас тормозит в сторону области, кстати, из-за дорожных работ, Ярославское шоссе, так что будьте внимательны.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в столице началось клиническое исследование вакцины «Спутник Ви» от коронавирусной инфекции для подростков. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Совместно с центром имени Гамалеи мы начали клиническое исследование для подростков 12-17 лет. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской и детской больницы имени Башляевой. Ракова отметила, что уже набрано 100 человек для участия в испытаниях. Они проходят медицинское обследование, в которое входят пациенты. ПЦР-тест. Исследование продлится год. С момента старта вакцинация будет проводиться препаратом «Спутник Ви», но в меньше, чем для взрослых, дозировки. Все подростки в период вакцинации будут находиться под постоянным наблюдением врачей, а после введения первого и второго компонентов пройдут обследование в изолированных боксах московских стационаров. В исследовании принимают участие подростки, которые не болели коронавирусной инфекцией, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. С нами на связи сейчас Александр Румянцев, он член Международного комитета по вакцинам против коронавирусной инфекции, главный детский онколог-гематолог Минздрава, академик Российской академии наук, основатель центра имени Дмитрия Рогачева. Здравствуйте, Александр Григорьевич.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какие сложности перед врачами встают с тестами на детях?
Значит, мировая практика показала, что проведенные клинические исследования у взрослых были вакцинации, были очень эффективными. Они фактически снизили возможность заболеть до процентов. Речь идет о количестве пациентов, не более 5% из переболевших. Причем эти заболевания, которые возникают у привитых, они протекают легко, без осложнений. Очень важно. Поэтому весь мир перешел к вакцинации еще двух групп риска. Детей и беременных. Поскольку сегодня вопрос идет о детях, то американцы, ну, мы обычно следим за этой страной с точки зрения того, что массово начали прививать детей с 12 лет. И Европа, европейское сообщество тоже начало прививать детей с 12 лет. В нашей стране было принято решение по рекомендации об организации прививок у детей-подростков. Ребята старше 11 лет – это подростки с 11 до 21 года в мировой практике. Поэтому у нас объявлено о проведении таких клинических испытаний. Клинические испытания будут проведены с очень высокой тщательностью. Они поручены двум клиникам. Больнице Морозовской в Москве и больнице имени Башляевой в Москве. Причем речь идет о 50 детях, специальным образом отобранных.
Как их отбирали?
Это была преклиника, то, что называется. Их провели лабораторную и клиническую оценку. Посмотрели историю их жизни и болезни, для того, чтобы избежать каких-либо заболеваний. Получили согласие у родителей. Дети, поскольку это подростки, мы, хотя согласие у родителей берем, но мы и у детей опрашиваем, потому что положено у детей и подростков тоже запрашивать, они уже проявляют собственное «я». Это все сделано. 25 детей пройдут эту вакцинацию в стационарных условиях с наблюдением в Морозовской больнице, 25 в больнице имени Башляевой. Вакцины, которые будут им вводиться, это «Спутник». Так. Но в дозах меньших, чем у взрослых, потому что фактически проводятся клинические исследования с апробацией использования нашей вакцины. Мы надеемся, что небольшое это исследование фактически даст информацию нам о том, эффективно ли ответ. Они будут контролироваться и связаны с выработкой антител, клеточного иммунитета у этих детей. И эти дети поступят в группу наблюдения. Но это позволит нам потом на втором этапе расширить объем этот с тем, чтобы подготовиться к массовой вакцинации подростков.
Александр Григорьевич, тут госпожа Ракова говорила, что исследование в принципе продлится год. Почему именно год? И я правильно понимаю, что, в принципе, о вакцинации детей массовой речь может идти действительно в 2022 году только, а все это время будут за этими детками наблюдать?
Да, я думаю, что будет ясно, почему она сказала о годе, потому что сейчас прививки у взрослых показали, что прививочный иммунный ответ у взрослых длится не менее 9 месяцев, у некоторых и больше. Но у нас просто нет периода этого наблюдения. Как вы помните, разрешительные документы на использование спутника ВИ были получены в августе прошлого года.
Да.
Еще нет года. То есть реально массовые вакцинации начались в сентябре в декретированных группах. Военнослужащие, медики и так далее, и так далее. То есть лица старше 65 лет и прочее. Поэтому у нас пока нет еще окончательного результата. Возможно, это будет и планировалось, что это люди будут наблюдаться в течение года. Я думаю, что уже в сентябре, может быть, даже будет точнее, в октябре месяце, мы получим уже какие-то данные о состоянии заболеваемости иммунного ответа у привитых взрослых.
Александр Григорьевич, здесь еще важно, вот по беременным. Вы сказали, что приступили иммунологи и исследователи вот к тому, чтобы тестировать две следующие группы риска. Это подростки и беременные. Но как быть с тем, что уже призывают беременных прививаться? Насколько это оправдано? Насколько здесь соотношение риска пользы в пользу пользы? Простите за тавтологию.
Послушайте, международная группа экспертов и Всемирная организация здравоохранения разослала во все страны участников совместного, так скажем, медицинского содействия информацию о том, что беременным показана прививка, потому что беременные находятся в группе риска. Угу. У нас до настоящего времени пока эти исследования не проводились. Но у нас реально в той группе людей, а это почти 20 миллионов людей, которые получили прививку, были люди, женщины, которые не знали, что они беременны. Угу. И вот эти женщины были специальным образом прослежены. Все эти женщины сформировали иммунный ответ и родили здоровых детей. Но те женщины, которые заболели во время беременности, заболели, не привитые, заболели во время беременности, имели проблемы. Имели проблемы как с личным здоровьем, так и со здоровьем детей. Особенно оказались уязвимы женщины, которые заболевали в последние дни беременности или в первые дни после родов. Потому что это касалось уже и здоровья их детей, которые были заражены. Другими словами, беременные женщины, которые привиты, оказались, что они способны сформировать иммунный ответ и у новорожденного ребенка. Поэтому Всемирная организация дала рекомендации такие, но пока мы в нашей стране взяли паузу для того, чтобы изучить этот вопрос. Но большинство акушеров-гинекологов и специалистов, работающих в этой области, знают данные о так называемых вакцинации беременных от других заболеваний и инфекций, которые положительно сказываются как на здоровье женщины, предупреждая ее заболевание, так и на здоровье детей новорожденных, которые, оказалось, формируют иммунный ответ вместе с мамой, если они находятся в внутриутробном периоде.
Александр Ильич,
заболевание более тяжелое вещь, потому что заболевание вызывает тяжелые осложнения. Осложнения и последствия, чего не делает прививка.
Александр Григорьевич, еще скажите, пожалуйста, насколько серьезный опыт уже у врачей, иммунологов, исследователей накоплен в части того, как коронавирус проявляется у детей, потому что вот я читаю новость, например, 23 октября 2020 года, Роспотребнадзор тогда опроверг тезис о детях-разносчиках коронавирусов. Тогда это пояснялось тем, что главными входными воротами считается там такой-то рецептор, активность которого в клетках увеличивается с возрастом, и у детей она минимальная, хотя изначально считалось, что дети не болеют, но переносят.
Вы знаете, сложность состоит в том, вы задали очень такой важный вопрос, сложность состоит в том, что в среде циркулирует 4 коронавируса эпидемических, которые вызывают респираторные инфекции. И вызывали всегда. То есть в структуре...
Ой, Александр Григорьевич?
Что они болеют очень часто. Присутствуют эти коронавирусы, которые формируют иммунный ответ. Так. Они формируют иммунный ответ. Поэтому дети и защищены-то по существу, потому что они переносят часто респираторные инфекции, потому что дети как раз та популяция наших людей, которые осуществляют то, что называется адаптацию к тем микроорганизмам, вирусам, бактериям, грибам и так далее, которые их окружают. И они воспитывают свой личный персональный иммунный ответ. Поэтому дети не болеют еще и потому, что они как раз переносят эти инфекции, чего уже нет у взрослых, у которых нет иммунного ответа. И тем более у стариков, которые были первой популяцией, подвергшихся воздействию этой эпидемии.
Тогда, получается, прививка детям нужна не потому, что, скажем так, не для того, чтобы их защитить от этой прививки, а чтобы снизить активность как переносчиков или что?
Конечно. А как вела себя вакцина против гриппа? Скажите, пожалуйста. Ведь что грипп, который известен уже больше 100 лет, так называемая испанка, которая поразила пандемию.
H1N1, да.
Да, до сих пор с этим вирусом мы боремся. У нас есть несколько вакцин. Мы стараемся привить до 60% населения. Есть показания по прививках ежегодных у детей старше 7 месяцев до глубокой старости для того, чтобы предупредить распространение этой инфекции. Угу. И все равно часть людей заболеют гриппом. Но таких смертельных исходов и тяжелых расстройств, которые вызывала эта эпидемия, их нет. Причем мы вакцинируем обычно за 3-6 месяцев до возможной вспышки. Поскольку у нас она приходится обычно на конец января, начало февраля, мы начинаем прививочную нашу работу в сентябре-октябре месяце. Вы это хорошо знаете.
Да.
Но мы прививаем ежегодно. Возможно, что такая же ситуация сложится и с вот этим коронавирусом, для которого мы будем так же, как для гриппа, вылавливать те штаммы, которые будут превалировать в мире в определенный год, для того, чтобы готовить модифицированные вакцины и прививать ежегодно.
Понятно.
Возможно, такая ситуация и сложится. Сегодня никто не знает, чем закончится этот процесс, потому что не установлена еще эпидемиология вот этого вируса. Он не закончил свое развитие, как вы видите. Мы имеем уже четвертую модификацию генетическую, которая поражает население. Поэтому долгоиграющие рекомендации сегодня серьезные ученые дать не могут. Мы можем только дать рекомендации о том, что народ наш должен быть привит. И мы будем опускаться до детства специально, чтобы предупредить распространение этой вирусной инфекции и предупредить развитие тяжелых заболеваний.
Александр Григорьевич, прямо последние 30 секунд. Вопрос от нашего слушателя Лазона. Чем мотивированы родители детей, которые участвуют в испытаниях?
Вы знаете, я думаю, что это, поскольку детей этих немного первых, которые идут на это дело, я думаю, что, я не исключаю, я не знаю, чем они мотивированы. Я думаю, что мотивированы они благородными целями. Это делается не за деньги.
Понятно. Спасибо большое, Александр Григорьевич.
Пожалуйста.
Принято. Александр Румянцев был с нами. Говорили о том, как будет проходить испытание вакцины на подростках. Напомню, что Александр Румянцев, член Международного комитета по вакцинам против коронавирусной инфекции, главный детский онколог-гематолог Минздрава, академик Российской академии наук, основатель центра имени Дмитрия Рогачева.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь про Сочи поговорим, потому что там зафиксировали критический уровень воды. Из-за продолжительных осадков поднялся уровень рек Харут и Мацесты. Жители просят собрать вещи, подготовить документы на случай эвакуации. На месте дежурят экипажи службы спасения Сочи и Кубанспас, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Сообщалось, что нашли тело женщины, которая считалась пропавшей без вести во время вот этого катаклизма. И важно, конечно, понять сейчас, при каких условиях будет, во-первых, принято решение об эвакуации, в чем сложности спасательных работ. Так, 4 рейса отправлены в Краснодар и Анапу из-за непогоды в Сочи. Управление МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за плохой погоды. Так, подъездная дорога к селу Кепша размыта, но эвакуация пока не требуется. С нами на связи Сергей Щетинин, член Общественной палаты Московской области, заслуженный спасатель России. Сергей Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, при каких условиях будет все-таки принято решение об эвакуации? Потому что, судя по кадрам, ну, там уже прям Армагеддон.
Ну, однозначно, при ухудшении обстановки решение принимает оперативный штаб по ликвидации последствий. Но это в их компетенции, собирают всех компетентных людей, принимают решение. Самое главное – безопасность людей. И я думаю, что в случае прям ухудшения обстановки довольно серьезной будет такое решение принято. Но все будет, опять же, повторюсь, будет принимать решение оперативный штаб по ликвидации.
Сочи, насколько сложный регион для проведения спасательных работ вследствие наводнения?
Ну, вы знаете, нету простых спасательных работ, все они сложные. Ну, Сочи – это море и горы, это потоки воды, это горные реки, это довольно быстрое увеличение уровня воды вследствие большого количества воды в виде осадков, которые выпадают и двигаются по устьям рек. Ну, спасательные работы никогда не бывают легкие, они всегда бывают тяжелые.
А насколько, вот, когда ведется речь об эвакуации, сразу же возникают вопросы, а люди согласны покидать свои дома или не согласны? Вот здесь как работает и ведется в связи с тем, что мы знаем случаи, и Крымская трагедия была, и там регионы Дальнего Востока, там регулярно находится кто-то, кто отказывается покидать это место.
Ну, вы знаете, на самом деле довольно сложный вопрос. Угу. Человек, который не беспокоится о своей жизни, ну, наверное, не очень правильно поступает. Ну, и можно понять людей, которые обеспокоены, ну, наверное, возможной потерей своих там каких-то личных сбережений, не знаю, имущества и так далее, и так далее. Угу. Но мой совет, безусловно, нужно четко выполнять команды оперативного штаба, МЧС, и краевых служб и так далее, чтобы обезопасить свою жизнь.
Судя по вот кадрам, можно сейчас уже, вы как специалист, можете спрогнозировать, когда вода уйдет?
Ну, это Росгидромет, наверное, и штаб решает и видят на месте. Ну, это довольно большой объем работ по восстановлению будет. Ну, штаб работает, будут какие-то результаты. Пока рано об этом говорить, наверное.
Просто то, как себя ведет вода, уже выходя из рек и, соответственно, вот оказываясь на улицах, можно сказать, что там проблема, например, с ливневой канализацией? Я помню, что критика была, когда еще к Олимпиаде готовились.
Ну, не готов комментировать, на самом деле, нужно смотреть на месте, как, что происходит. Но раз поднялся уровень воды, значит, это есть причина, или большой объем воды массовый, или какие-то проблемы уже в русле, куда вода эта выходит в море.
А какие объемы, скажем так, какая группировка понадобится, если будет, например, объявлена эвакуация? Справится ли своими силами или нужно будет еще у федерального ведомства запрашивать помощь?
Ну, опять же, оперативный штаб принимает решение, рассчитывает, какое количество, с каких домов, с каких улиц просчитывается. Ну, я думаю, что проблем-то нет и не будет, потому что все это на уровне государства решается, и муниципалитета, края. Все меры будут приняты так, как нужно, это в обязательном порядке.
Самое главное, вот если там находятся туристы или у кого-то сейчас из наших слушателей, там родственники, вот ваш совет, что прежде всего нужно с собой, какой тревожный чемоданчик собрать, что там должно быть?
Ну, самое главное, личные вещи, ценности, документы. Если вы страдаете какими-то хроническими заболеваниями, то, безусловно, лекарство, которое вам понадобится. А запас воды в бутылках, теплые вещи на всякий случай. Ну, вот не тащиться в большой баул, какой-то чемоданчик, а вот именно небольшую сумку. Первые вещи первой необходимости.
Спасибо большое, Сергей Викторович. Принято. Сергей Щетинин был с нами, член Общественной палаты Московской области, заслуженный спасатель России. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые сейчас, может быть, находятся в Сочи, или чьи друзья сейчас находятся в Сочи. 7373-948, чтобы вы позвонили и рассказали об обстановке, что и как. Что-то юг как-то заливает Крым, Сочи, это какая-то нормальность или аномалия, спрашивает Виталий Филин. Ну, дожди. Слушайте, это, ну, климат такой. 7373-948. Небо наказ за повышение. Ну, понятно. Так, что с туристами отдыхающими, говорит Виталий Фили. Ну, ничего конкретного пока нету. Единственное, Роспотребнадзор поручил усилить контроль на Кубани и в Крыму из-за подтоплений. Это называется подтоплениями. Так, региональное управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю усилили контроль. Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинские, Кировские районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба 12,5 миллиардов рублей. На территории Сочи, по данным регионального оперштаба, в результате сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Харота. Включены сиренно-речевые установки для звукового, в общем, звуковое оповещение там производится, о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Ранее сообщалось, что жители просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию, но решение об этом, как вы слышали от Сергея Щетинина, принимает оперативный штаб по ликвидации последствий этого наводнения. А сообщений пока еще с пометкой «срочно» оттуда нет. Вот часть трансферов в Сочи из-за непогоды переориентированы на железную дорогу, это заявление туроператора. Подъездная дорога к селу Кепши размыта, эвакуация пока не требуется. Губернатор Кондратьев выехал в Сочи, чтобы оценить последствия ливней. Дожди продолжатся в Ростовской области до вечера вторника. Это предупреждение Гидромета. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 столицы. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, затраты на разгон облаков над городом, расходы по восстановлению после разрушения идентичны, говорит оптимист. По-моему, нет. Вот. И в Сочи я что-то не слышал, что там облака в честь чего-то разгоняли. Так, я попал в такой потоп под Геленджиком. Там ливневка не спасет. на километры в море, реки выносят все, что на пути попадается, говорит Григорий из СПБ. Но это правда так, кадры из Сочи, я думаю, что вы видели и по телевизору, и в интернете, они сами за себя говорят. Но еще раз, как мы поговорили с спасателем, заслуженным спасателем России Сергеем Щетининым, важно с собой тревожный чемоданчик собрать, баулы никакие не тащить. И оперативный штаб, который контролирует развитие ситуации с этим наводнением, подтоплением, будет уже принимать решение по каждому отдельно взятому населенному пункту, вывозить оттуда людей или не вывозить. Следующая наша с вами тема. Правительство обсуждает повышение налоговой и акцизной нагрузки. В ходе заседания правительственной бюджетной комиссии, которая на прошлой неделе проходила, обсуждалась концепция донастройки налоговой системы. Газета «Ведомости» пишет со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и на другие еще источники. Донастройка что предусматривает? Увеличение отчислений в бюджет на 400 миллиардов рублей ежегодно в период с 22 по 24 год. Идея обсуждается в связи с поиском средств, на которые можно было бы финансировать стратегические инициативы правительства. В рамках донастройки предлагается повысить налог на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, расширить, скорректировать режим налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли, изменить систему уплаты акцизов, изменить систему налогообложения состоятельных лиц около 100 миллиардов рублей вместе с другими мерами. Повышение НДПИ для металлургов уже проводилось в 2020 году, однако концепция донастройки подразумевает увеличение налоговой нагрузки на добычу тех видов сырья, для которых повышения не было, отмечает газета «Ведомости». Татьяна Сафонова на связи с нами, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, разумно ли в период кризиса проводить вот эту донастройку?
Ну, во-первых, донастройка, насколько я понимаю, будет касаться периода, начиная с 2022 года по 2024. Угу. То есть это уже период, как мы все надеемся, уже за пределами кризиса. Во-вторых, я так понимаю, источники финансирования дефицита бюджета у правительства имеются, да, как в виде дополнительно взимаемых налогов. И, в общем-то, это было достаточно очевидно, что налоги будут подниматься. Вопрос, какие, когда, в отношении кого. Но вот сейчас мы получили эту некоторую информацию, поэтому непонятно, правда, на какие они собираются мероприятия по развитию глобальному их направлять.
Но у нас есть цели и национальные проекты. Это первое, что приходит на ум, наверное.
Это очень такое широкое понятие. То есть хотелось бы понимать, как бы конкретно в отношении чего будет. С какими целями будут увеличены налоги собираться, потому что в конце прошлого года наш министр финансов, господин Силуанов, говорил, что они не будут поднимать налоги. Даже если будет дефицит бюджета, то будет секвестр бюджета, но налоги они поднимать не будут. То есть вот именно в целях финансирования непосредственно ковидных расходов налоги подниматься не будут. А вот, впоследствии, может быть, это связано не только с ковидными мероприятиями, но и, в принципе, с инфляцией, которая имеет место сейчас. Она достаточно серьезная в мире.
А это может сдержать инфляцию?
Нет, проблема в том, что инфляция, в результате инфляции поднимаются цены, в том числе на государственные затраты, на государственные закупки, и дополнительное финансирование необходимо именно в целях именно каких-то глобальных государственных проектов, потому что себестоимость проектов увеличивается в связи с инфляцией.
Татьяна Юрьевна, здесь еще важно понять, вот в течение последних нескольких лет та или иная отрасль российской промышленности, российской экономики получала какие-то субсидии, бюджетные, стимулы какие-то денежные получала. А не получается сейчас, что мы с чем сталкиваемся, обсуждая вот эту донастройку, что это изъятие излишков этих денег или что? Насколько это действительно деньги, которые вот получили отрасли сверх того, что у них было? И они готовы эти деньги отдавать без последствий?
Ну, смотрите, у нас отраслей много. В данном случае речь идет о увеличении налоговой нагрузки для совершенно конкретных отраслей, конкретных направлений. Да? То есть это НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, это дополнительный доход, значит, металлургов, это, собственно, акцизы, и это обеспеченные граждане. Видимо, государство решило, что вот это те отрасли, у которых есть излишки, которые могут быть безболезненно изъяты. Ну, мы прекрасно знаем историю с металлургами, да, сейчас достаточно серьезно, именно в связи с инфляцией мировой, да, с вливанием американцев. 2 триллионов в качестве количественного смягчения в экономику, повысились цены на сырьевые товары, и, естественно, наши металлурги получают дополнительный доход с повышения мировых цен. Считается, что часть этого дополнительного дохода было бы, наверное, справедливо у них немножко изъять. Это вот что касается металлургов. Что касается дополнительного дохода в нефтянке, ну, в принципе, нефтянка у нас всегда была, так сказать, основным донором денег государственных, поэтому, ну, для них это понятно. Что касается акцизов, ну, там борются за здоровье, сладкая водичка будет облагаться акцизами, видимо, считается, что это правильно, хорошо и справедливо для здоровья граждан. Не знаю, насколько это будет хорошо для граждан, я газировку, например, не пью, вот. Но, наверное, кто-то, кто любит, страдает в какой-то степени. А что касается обеспеченных граждан, ну, это там отдельная большая тема. Вот. Конечно, видимо, хорошо прошли повышение ставки с 13 до 15, хочется еще немножечко добавить, так сказать, проблем.
Но при этом про налог на роскошь вы знаете позицию власти, позицию Государственной Думы в части налога на роскошь. То есть в данном случае вот увеличение НДФЛ для состоятельных господ или действительно введение налога на роскошь просто это как бы попытка зайти с другого края?
Ну, понимаете, налог на роскошь – это все-таки налог на потребление, а потребление сейчас стимулируется, потому что любое потребление, оно стимулирует развитие производства. Поэтому резать потребление никому не хочется. Поэтому налог на роскошь – это не очень хорошее решение. А налог на доход я вот, честно говоря, вот у меня по этому поводу очень четкая позиция. У нас с вами была какая-то прям часовая передача на эту тему. Там считать надо, потому что есть большое подозрение, что их состоятельных граждан настолько мало, что сколько с них не возьми, все равно на всех не хватит. Поэтому брать с них там сильно много бессмысленно, они просто уедут отсюда тогда. Вот. И, в общем, результата не будет. То есть, в общем, состоятельные граждане – это не тот жирный, как говорится, кусок, который можно у кого-то отобрать и поделить. Вот. Но самый хороший источник дохода для бюджета.
Ага, но здесь еще интересно, Татьяна Юрьевна, что мы понимаем, основной донор бюджета – это нефтянка, как вы сами сказали, но вот в этой статье «Ведомостей» несколько раз упоминаются металлурги. Мы знаем, что металл очень подорожал сейчас на бирже, соответственно, по итогам первого полугодия там какая-то астрономическая у них прибыль. Но при этом мы понимаем, что если, например, монетарная политика Федеральной резервной системы ужесточится, то, соответственно, это будет, скажем так, это сказывается на принятии решений в отношении металлургов, которых, наверное, тоже в связи с их прибылью хотят сделать вторыми донорами бюджета.
Ну, здесь же как бы у нас такая картинка ступенчатая, то есть они уже влили 2 триллиона, то есть уже цены подняли. То есть если они потом чуть-чуть припадут, то уже несущественно, потому что эта денежная масса уже присутствует в экономике. Просто к этим ценам разумным образом начнут подтягиваться все остальное, там товары народного потребления, товары и услуги в странах развивающегося сектора. Вот. То, что больше не будет этого количества смягчений, ну, просто дальнейшего роста не будет этих цен, вот. А то, что уже выросло, то уже выросло, и, конечно, изъять часть этого дополнительного дохода, сформированного, так сказать, американским правительством, очень, наверное, хочется, но, может быть, это и разумно.
Так, ну и, соответственно, мы понимаем, что нужно ждать нового решения ФРС, я не знаю, Европейского центрального банка. То есть они дали вот этот лаг временной для того, чтобы металлургия поднялась так в цене на бирже. А теперь они будут подкручивать, и мы этого ждем.
Ну, они скорее тут не руководствуются идеями металлургов или какой-либо конкретной отрасли. И американское правительство этой части, и правительство Европейского союза, проводя количественные смягчения, скорее стараются поддержать в целом экономику без каких-то отраслевых историй. А то, что первым на это реагируют товары именно сырьевые и инвестиционные активы, это уж, как говорится, так вот получилось, да, вот что именно эти среагировали первыми. А страны как бы развивающегося мира, они пока еще не так сильно цены выросли, но я думаю, это, к сожалению, наша перспектива ближайшего будущего.
Виталий, наш слушатель спрашивает вас, странно, что у нас финансирование проектов идет за счет текущих налогов. Как кажется, налоги должны идти в бюджет и тратиться на текущую работу, а проекты можно профинансировать за счет резервов. У нас они большие, золота много, почему нет? А то получается, что мы как бы пополняем резервы, а где взять деньги на проекты, не знаем.
Ну, здесь нюанс в том, что доходные и расходные части бюджета, они строго структурированы нашим бюджетным кодексом. То есть все налоги, которые собираются, они поступают в бюджет в качестве дохода, и они не покрашены. То есть у нас нет, чтобы такой налог шел вот на это, а этот налог шел на это, а вот на инвестиционные проекты шел такой-то налог, а вот на здравоохранение шел такой-то налог. Нет, у нас все доходы собираются в одну кучку, а потом уже расходы осуществляются. В чем прав наш слушатель? В том, что многие инвестиционные проекты можно финансировать не только за счет бюджета, да, но и за счет там, государственного софинансирования, за счет привлечения инвесторов. То есть там источников финансирования глобальных проектов развития, их достаточно много. Это далеко не только и не столько бюджет. Что касается золота, валютных резервов и вообще нашего фонда, резервного фонда, то они обычно их не привлекают, потому что это как бы ну, кубышка на черный день. То есть что-то совсем плохое случается, вот типа того, что было там в прошлом году, в 2020-м, когда там приостановилась из-за локдауна промышленность, и дотации понадобились в социальную сферу, вот тогда, да, задействовали вот эти вот, так сказать, неприкосновенные запасы. А на текущее коммерческое такое инвестирование, развитие, обычно эти деньги не пускают именно в силу того, что это резервы, которые необходимо сохранять на какую-то экстремальную ситуацию. Вот, поэтому здесь, да, из бюджета частично финансируются эти программы, частично софинансирование идет. Как балансировать эти источники? Это вопрос как бы сложный, но, видимо, правительство считает, что из бюджета в том числе.
А еще наш слушатель пишет, что металл, во-первых, так подорожал, тут еще налоги вообще ничего не купить будет, но тут не только металл, но и древесина тоже серьезно подорожала. Можно ли, в принципе, говорить о том, что вот это будет взято с промышленников, с металлургов, с нефтяников, акцизы, но заплатит в итоге за это конечный потребитель в готовом продукте?
Я думаю, это он, конечно, как конечный потребитель, но только не в связи с ростом налогов, да, а в связи с ростом цен. То есть, естественно, вся продукция, у которой в себестоимости сидят товары сырьевые, она поднимется в цене вслед за поднятием цены на сырье. Но налог-то взимается у металлургов с прибыли, то есть они как бы там цены реализации. То есть это вещи не привязанные. Буквально налог на прибыль обычно не садится в цену товара. Скорее, гораздо существенное, более существенное влияние оказывает именно себестоимость сырья. И, естественно, мы все это увидим в товарах, но чуть позже. Эффект немножко отложенный, но увидим, да, конечно.
Понятно. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Татьяна Сафонова была с нами, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании У2 Консалтинг, кандидат экономических наук. И, например, коллега Татьяны Сафоновой, представитель там, компании сети Финэкспертиза Агван Микаэлян. Вот я по РИА Новости читаю, он говорит, что обсуждаемое повышение налогов – это к вопросу о разницы или там схожести мнений экспертов в части вот этой донастройки налоговой системы. Так вот, обсуждаемое повышение налогов прежде всего касается сверхдоходов сырьевых отраслей. Цены на сырье растут из-за восстановления экономики, что обыкновенный тренд после любого кризиса. Это касается углеводородов, металлургии. В последнее все не столько глубоко отрегулировано, как в нефтегазовой отрасли, поэтому правительство и берется за металлургов. Но что касается акцизной политики, то в части алкоголя рост акцизов обычно не приводит к значимому росту налогообложения, поскольку при увеличении цены массовый спрос смещается в сторону более дешевого ценового сегмента, продолжает он. Но и еще имеет смысл обсуждать такие изменения налоговой системы, которые могли бы упростить жизнь предприятиям. К примеру, развивающаяся система налогового мониторинга, доступная пока что лишь предприятиям с большими оборотами. И при корректировке налогообложения состоятельных лиц важно понимать критерии благосостояния и пороговый уровень доходов. Здесь тоже очень важно понять, о чем речь идет. Увеличение налога доходов физических лиц, то есть НДФЛ, или действительно речь идет о налоге на роскошь, которую так или иначе пытаются ввести, но встречают сопротивление определенного рода. При этом мы знаем, что НДФЛ у нас для людей с доходами свыше 5 миллионов рублей повышен до 15%. Эти излишки как раз, как декларируется, цельно направляются в фонд, который финансирует, значит, лечение детей с орфанными заболеваниями. Но здесь еще важно сказать, вот так, экспорт черной металлургии за пошлину, например, может упасть на 1-2,5 миллиона тонн. Это заявление «Русской стали». Сенатор еще предложил металлургическим компаниям компенсировать рост цен на капитальный ремонт в Российской Федерации. То есть мы видим два процесса, которые происходят. С одной стороны, главное – это повышение цен в связи с тем, что на бирже мировой так складывается конъюнктура. С другой стороны, мы видим, что правительство считает, что у компаний, в частности металлургических, появляется серьезный излишек денежный, который можно изъять в пользу бюджета.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, давайте теперь про алкоголь. Мэтт Хеннесси согласился соблюдать новый российский закон об игристых винах. Анонсировала компания восстановление поставок своего шампанского в Россию после изменения законодательства, регулирующего маркировку алкогольной продукции. Об этом Рейтер пишет. В компании пообещали, что на оборотной стороне бутылок, отправляемых в Россию, появится надпись «Игристое вино». Таким образом, производитель согласился соблюдать российский закон об игристых винах. Причем решение со стороны компании Moët Hennessy было принято спустя три дня после того, как та же компания предупредила российских дистрибьюторов о возможном дефиците своей продукции из-за скорого перебоя с поставками, а именно все упиралось в эти поправки законодательные. И теперь будем с этим разбираться. С нами сейчас на связи Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России. Леонид Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Давайте начнем прямо с самого начала. Необходимость внесения таких изменений в закон чем продиктована?
Таких это каких? Вот тех, которые...
Про игристые вина, про шампанское, вот это вот все, да. Что можно называть шампанским, что нельзя?
Значит, смотрите. Да. Вообще-то говоря, совершенствование законодательства началось еще в 2019 году, когда 26-го декабря был принят 468-й закон о виноградарстве и виноделии в России.
Так.
И этот закон принят, и он был направлен, если однозначно, на развитие виноградарства и виноделия в стране. Что это значит? Это чтобы мы больше сажали винограда, так, и больше из него делали разнообразной винодельской продукции. Вина, игристого вина и так далее.
Угу.
А затем, вот то, что принято сейчас, это уже идет шлифовка и улучшение или изменение, опять же, в целях развития внесены вот эти изменения. Они внесены изменения в 171 ФЗ, угу, это наш основной алкогольный закон, и синхронно с ним в 468-й.
То есть закон исключает...
Привести в соответствие.
Закон исключает понятие шампанское для иностранных производителей, разрешая использовать
нет
его
такого
лишь в отношении
нет
российского
такого
шампанского.
Нет такого. Вы придумали. Закон для иностранцев, определяющий шампанское, в российском законодательстве не был никогда.
Угу.
Вообще.
Так.
Дело в том, что в российском законодательстве в 171-м было определено в последнее время, что мы в России делаем такой продукт, который называется «игристое вино», угу, в скобках «шампанское».
Так.
И в соответствии с этим определением в нашей стране действует межгосударственный стандарт для стран ЕАЭС и для нас, который называется «игристые вина». И вот в соответствии с этим игристым вином производят продукцию все российские производители, угу, и все те, кто привозят в Россию игристые вина, в том числе и шампанское, из других стран, они должны пройти подтверждение, что их продукт не хуже того продукта, что мы делаем в России, и соответствует этому стандарту. Процедура, предусмотренная правилами ВТО и предусмотренная во всех странах мира.
Хорошо, но теперь тогда что называется шампанским?
Не
что
знаю
остается?
Моей точки
только
зрения,
напиток, который
моей
в провинции шампань?
Шампанским называются две вещи.
Да.
Две вещи. Первая вещь. Это продукт, который произведен во Франции в провинции Шампань.
Угу.
И второе, теперь в соответствии с изменениями новыми, продукт, который называется не шампанское. И то шампанское, о котором мы говорим, оно называется на латинице шампейн, по-моему, или что-то в этом роде. А сейчас, в соответствии с законом, мы в России будем выпускать продукт, который будет называться российское шампанское. Это продукт, произведенный на 100% из винограда, выращенного в России, и произведен так называемым классическим способом. Ну, это примерно там не более 10% от того объема игристого вина, которое мы делаем в стране.
Да, просто наш слушатель, Роман, он, правда, в Германии находится, он говорит, в чем все-таки улучшение, я так и не понял. Вы говорите, что все упирается в российский ГОСТ. Леонид
Львович. Улучшение в чем-то
да.
стоит.
Да, да, да.
Могу вам сказать. Вот хотите, расскажу.
Давайте.
Дело в том, что французы должны нам привезти и поставить большой Магарыч. Вот армяне выпросили у них 3 миллиона за то, чтобы они отказались от слова «коньяк». Французы все время к нам обращаются и говорят: «Откажитесь от слова «шампанского». Так вот, смотрите, в результате вот этих действий не более 10% продукта, который будет в России, будет называться российский шампанское. А 90% этого продукта будет называться игристое вино. Это, в общем, можно говорить, идет вот в поле потихонечку отказа России от шампанского. Теперь от российского шампанского, я думаю, лет через 50 или 100 мы обязательно откажемся.
И будет только игристое вино или вино защищенного географического
да,
наименования?
Да, будет только игристое. Но не раньше, чем через 50 лет.
Не раньше, чем через 50 лет. А скажите, а в чем были сложности договориться с производителями, чтобы они маркировали свою продукцию вот в соответствии с российским законом?
С какими?
Ну вот почему компания Moët Hennessy, например, да, 2 июля еще говорила, предупреждала дистрибьюторов.
Смотрите, да. Какой мягкий вопрос вы задали. А вопрос должен, знаете, как звучать?
Ну, научите.
Дело в том, что уже в течение многих лет, в российском законе 171 ФЗ о госрегулировании записано, что любая продукция, ввозимая в Россию, алкогольная, в том числе и шампанское, должна подтверждать соответствие какому-то из этих стандартов. А Moët Chandon в нарушение российского закона в течение многих лет привозит продукцию и пишет у себя на этикетке какую-то абракадабру, что их продукция соответствует требованиям технических регламентов о безопасности на пищевую продукцию, о маркировке, еще что-то такое. Но не пишет, какому стандарту российскому оно соответствует. И теперь, наконец, у них кто-то сказал: ну хватит нарушать российский закон, ну давайте делайте как все. Вот если хоть одно российское предприятие не напишет на бутылке номер стандарта, по которому сделано, то он лишается лицензии. А вот по импортерам, ну почему-то можно наплевать на российские законы и не писать этого. Вот как вопрос стоит. И теперь одновременно с этим законом, теперь вот та продукция, на которой не написано соответствие стандартов, признается фальсификатом. И они испугались, правильно испугались, что их всю продукцию могут признать фальсификатом из-за того, что они не выполнили простейшего требования российского закона. А требование следующее. Привезите бутылку вина в лабораторию, и в лаборатории проверят, соответствует ли она показателям, по которым выпускаются все игристые вина, которые и выпускаются, и продаются в России. Все. Если вы, в общем, требованиям отвечаете, продавайте со своими словами, шампанским, как угодно. Но соблюдайте российские законы. А им не захотелось этого сделать. Поэтому они и написали то, что написали, а потом поняли, что против закона-то нельзя идти, и отказались.
Леонид Львович, а вот вы упомянули, что французы договорились с Арменией, давая им 3 миллиона евро в год в обмен на то, что они...
Нет, 3 миллиона евро в год.
Нет, там в год даже, было, да. Но сумма не такая уж и большая, но здесь интересно, у нас же тоже есть коньяки, кизлярские, например. А если к нам французы придут, мы откажемся?
Нет, конечно.
Почему?
Да потому что мы не откажемся и не от коньяка, и не от шампанского. Потому что мы эти слова употребляем более 150 лет. Мы производим этот продукт очень давно. У нас эти слова фактически обозначают технологию производства. И в принципе французы, если бы по закону имели право каким-то образом забрать у нас эти слова, как они забрали их у других стран, они давным-давно обратились в международные судебные органы и судились с нами. Но они с нами не судятся, потому что уже давным-давно признано, кстати, и ими признано, и есть договоренность, подписанная между СССР и Францией, в котором черным по белому написано, что мы имеем право использовать эти слова всегда.
Понятно. Спасибо большое, Леонид Львович. Принято.
Пожалуйста.
Леонид Попович был с нами, президент Союза виноградарей и виноделов России. 15 часов информационный выпуск, потом «Умные парни».